Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – 25 глава книги пророка Иезекииля о Ближнем Востоке. Первая глава книги пророка Иезекииля, сказанная им после разрушения Иерусалимского храма в качестве увещевания еврейского народа и, может быть, даже где-то в какой-то мере утешения, а именно демонстрации помощи, лучше сказать, помощи в продолжении пути. О Ближнем Востоке. Тема нашей лекции о Ближнем Востоке. Так мы ее назвали, соответственно, сути того, что пишет пророк Иезекииль. В нескольких следующих главах от 25 и дальше, пророк Иезекииль приводит пророчество о завершении цивилизации Ближнего Востока, то есть того, что касается стран, бывших на протяжении веков, тысячелетий, основой древней цивилизации этого мира, а именно Вавилония, Египет, Амон, Моава, Эдом, Цор, финикийцы, все эти народы пропадают. И для нас это кажется чем-то знакомым. Действительно, мы все знаем, что раньше эти народы, они были как бы основными. Потом появляется Греция в качестве сверхдержавы после этого Рима. И дальше мы более-менее знаем эпохи, вехи истории человеческого общества. Ну и относимся к этому как-то как к фактам, как к некоторым данным, к некоторой информации, не более того. А почему вдруг, какие механизмы включились, так что на протяжении веков Греция была, тысячелетий, Греция была страной малосущественной, и не было там ни философии, и не было там ни науки, ничего там как-то особенно не было, а Египет был богатейшим местом древней культуры, идолопоклонства. Если можно так сказать, ну, в смысле, можно так сказать, вопрос слова богатейшего идолопоклонства, насколько это сочетание допустимо. Вавилония была одним из главных центров цивилизации, филистимляне были существенными в истории человеческого общества, а греки и римляне совершенно несущественными, и вдруг что-то изменилось. Это называется завершение цивилизации Ближнего Востока. Центр мира переходит уже дальше, соответственно, благословению, которое Ноах дает своим потомкам, как он сказал, «Ваяфте луким леефет», что Бог даст красоту, простор, способность развития культуры, науки и прочее, Яфету, а главным сыном Яфета является как раз Яван, Греция, ну и дальше страны, связанные с нею. В то время как семиты, у них будет знание Бога, а хамиты, Египет и африканский материк, они все будут нерелевантны и несущественны. Как вдруг оказывается, что проклятие африканцам сработало сразу, то есть проклятие Хама, которое дал Ноах, сработало сразу, благословение Шема, о том, что Бог будет с Шемом, сработало тоже сразу, а вот благословение грекам стать народом культуры, цивилизации, науки, материального развития этого мира, почему-то это благословение зависло на 1600 лет и завершилось, точнее, наоборот, началось, этот процесс задержки завершился, и благословение начало работать, начиная с разрушения Иерусалимского храма. Иерусалимский храм каким-то образом задерживал развитие греческой цивилизации, и когда греческая цивилизация развилась, то она привела к тому, что сгустилась тьма в иудаизме, а именно мудрость была оторвана от человека, как мы говорили на нашей прошлой лекции, так что сегодня духовность не влияет, потеряла способность прямого влияния на людей. Человек может быть профессором по духовности и при этом животным по своей сути. Действительно, профессор, он будет знать, в каком году кто какую духовность изобрел, придумал, создал, будет действительно профессором энциклопедии, сможет писать и сам при этом быть животным, и с его точки зрения это все будет вполне гармонично, нормально и так далее. Так вот, Греция появляется, начинается развитие Греции, начинается развитие греческой философии. С точки зрения чисто по годам, хронологии, есть определенный сбой в 150 лет в чтении истории между греками и евреями. Но так или иначе, по всем точкам зрения, получается, что всплеск всех вот этих греческих философов, точнее даже не всплеск, а начало, оно начинается именно с того времени, когда разрушается первый храм. В самом начале второго храма Александр Македонский идет уже на захват всего мира. Александр Македонский был учеником Аристотеля. Соответственно, Ближний Восток, народы Ближнего Востока после разрушения первого храма перестают быть релевантными, и история приходит дальше. А именно четыре этапа истории существуют в этом народе, в этом мире, в аспекте избранного Богом народа, то есть в аспекте нашей цивилизации, нашей духовной еврейской цивилизации. Первое изгнание — это вавилонское, после этого персидское, дальше греческое, римское, которое продолжается до сегодняшнего дня. И у нас переход от персидского, от вавилонского изгнания персидского к греческому, соответственно, народу Ближнего Востока. После того, как центр мира приходит в Грецию, они нерелевантны, и они будут сейчас пропадать. Итак, что говорит пророк Иезекииль? Еврейский народ оказался в изгнании. Все остальные народы цивилизации Ближнего Востока, если так можно сказать, в смысле, их можно назвать цивилизацией, ну, Египет, несомненно, они все ликуют и радуются, что евреев, наконец, убрали, и им кажется, что вот теперь-то они по-настоящему заживут. Но это оказывается не так, и живут они совсем недолго, пропадают навсегда, а еврейский народ выходит в финал прихода Машиаха и наступления конца дней. Причина внимания пророков к соседним странам и воздаяние им за ненависть к Израилю определил пророк Йешаяху более чем за 200 лет до этих драматических событий. Пророк Йешаяху сказал так: «Киём накам ле Гашем, шнат шелумим ле рив Цион, ибо день мести Господа, год воздания за преследование народами Циона». Цион – это гора, на которой находится храм, в котором люди еврейской национальности служили Богу, в частности, в праздник Суккот, принося 70 жертв, соответственно, 70 основам народов мира, никому плохого не желали, жили на своей территории, ее не расширяли, были мирными, были. И вдруг всем этот Цион мешает, слово сионизм, как стремление евреев собраться в Иерусалиме, почему-то считается каким-то очень негативным и на протяжении многих лет считалось народом, что-то не имется, что-то им все не имется. Стремление, я не знаю, если бы у сирийцев было стремление вернуться в Сирию из Евросоюза, то я не думаю, что кто-то посчитал бы это негативным. Пусть бы они все переехали туда-назад в Сирию и оставили бы Европу. Никто бы... Евреи пытаются жить среди народов мира в изгнании, это не нравится. Пытаются вернуться от народов мира на свою землю, тоже не нравится. Короче, что бы еврей ни сделал, все равно всем всегда будет не нравиться. Итак, пророк Йешаяху определяет критерии. Киём накам ле Ашем – это день воздаяния Господа, год воздаяния за ссору с Сионом, за конфликт, за вражду с Сионом. При этом важно отметить, что это не ликование пророка о том, что Всевышний отомстит народам, а это плач пророка. Пророк плачет о том, что народам будет отомщено за их конфликт с еврейским народом. Он совершенно не хочет этого, не желает этого. Такой человек достоин быть еврейским пророком, великим еврейским пророком. И это те качества, которые должны быть у нас. Мы не ликуем о возмездии нечестивым народам, нечестивым людям, а мы это оплакиваем, что народы или какие-то конкретные физлица докатились до таких недостатков и до таких проблем, что теперь необходимо им воздавать наказание в том или ином виде. Именно этим еврейским качеством, нежеланием зла и горя даже нашим врагам, мы отличаемся от народов мира. Однако в историческом контексте причина совершенно другая. Замена декораций на Ближнем Востоке, то есть причина не наказание народов, которые жили вокруг евреев и нам постоянно досаждали, а переход к третьему и четвертому изгнанию, как мы с вами говорили, после разрушения храма. Теперь все страны и народы, которые были уверены в своей вечности и в том, что они в центре мироздания, больше не нужны. И пророк и говорит, что все эти народы, Амон, Моав, Цор, Египет, Эдом, филистимляне, все они возвращаются в археологию, и не останется от них больше никакой памяти. Если бы они это понимали, народы мира, то не разрушали бы храм в Иерусалиме, окружили его своими армиями в целях защиты. Глава 25, которую мы сейчас начнем разбирать, наказание Амона за их радость в связи с захватом Иерусалима и разрушением храма. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Амона, и пророчествуй о них, и скажешь сынам Амона, слушайте слово Господа Бога. Так сказал Господь Бог, за то, что ты говоришь ара, имеется в виду восклицание, восхищение аммонитян по поводу разрушения храма, за то, что ты говоришь ара о святилище моем, потому что оно осквернено, и о земле Израиля, потому что она опустошена, и о доме Иуды, потому что пошли они в плен, за все это тебя ожидает наказание. Наказание Амона за их радость в связи с захватом Иерусалима и разрушением храма. И было. После разрушения храма, с этого места и дальше, все слова пророка сказаны уже после разрушения Иерусалимского храма. Ликование Амона. Действительно, почему нужно ликовать, когда что-то негативное происходит с соседями? Люди со здоровой психикой хотят жить среди, вокруг, возле преуспевающих, здоровых, успешных людей. Соответственно, недвижимость в этом месте более дорогая, более квартира стоит больше, уровень школы для детей выше, судьбы детей становятся лучше, и мир становится исправленным. Те, кто ориентированы не на развитие, а на уничтожение, те, кто являются людьми, желающими уничтожить все позитивное, что есть в этом мире, лишь бы оно не превосходило их, как правило, тоже живут в каких-то районах, куда белому человеку заехать опасно. Это во всех странах. Уже и в Европе, и в Америке, и во многих других местах. Итак, ликование Амона. Храм разрушен. Что надо делать в такой ситуации? Конечно же, ликовать. Иерусалимский храм, место связи между Богом и человеком, разрушен. Амон ликует. Может быть, евреи Амона что-то плохое сделали? Может быть, давайте рассмотрим сейчас историю взаимоотношений между евреями и Амоном. И посмотрим, сделали мы что-то плохое для Амона. В Торе сказано, что запрещено аммонитянину и моавитянину до третьего поколения вступить в еврейскую общину. То есть, если представитель народа Амона или Муава примет гиюр, а гиюр он принять может, то на протяжении всей истории ему будет запрещено войти в еврейский народ, то и жениться на еврейке. Друг на друге они могут жениться и соблюдать заповеди. И такой гераманитянин может вести молитву и быть раввином и кем угодно. судьей быть не может в еврейском народе, а во всем остальном вполне он может принять свое участие. И десятым быть в Миньяне, и первым в Миньяне быть. Все он может, и мудрецом быть, и учить других евреев Торе. Все это он может, но вот жениться на еврейке он не может. Соответственно, и аммонитянка не может, аммонитянка может. Не может, потому что есть в них какой-то недостаток. Какой недостаток? Что когда евреи вышли из Египта, они должны были встретить нас с хлебом и водой. Они этого не сделали. Задают вопрос, почему они должны были сделать? А тут ответ очень интересный. Из-за того, что наш прадед сделал для их пращура в свое время. Когда Лот был пленен четырьмя царями севера, Авраам рисковал своей жизнью и пошел воевать против них, освободил Лота, который и стал пращуром этих двух народов, Амон и Муав. И в результате Тора говорит, что не может представитель Амона или Муава войти в еврейский народ, потому что у них есть недостаток души, они неблагодарны. Давайте посмотрим, какая требовательность у Торы к благодарности, насколько мы должны быть благодарны. Неблагодарны в чем? В том, что за 400 лет до того наш праотец спас их праотца. Поэтому они сегодня должны быть благодарны. Саба из Навардак, великий учитель Мусара, задает вопрос, есть ли сегодня какой-то человек, который своим детям и внукам оставит завещание с почтением относиться к детям и внукам кого-то, кто когда-то его дедам оказал милосердие. Есть ли у нас такое сегодня? Но говорит, что даже неблагодарность тому, кто оказал тебе добро 400 лет тому назад, является глобальным недостатком, глобальным сбоем души, из-за которого человек войти в еврейский народ не может. Это то, что касается Амона и Муава. Соответственно, Амон и Муав, не так, чтобы они стремились принимать иудаизм, заповеди Торы на себя распространять и так далее, но к храму относились так, что желали его уничтожения. Вместо того, чтобы исправиться, вместо того, чтобы увидеть, что так Тора говорит, так говорит о них Бог, которого они верили. Они верили более-менее в того же Бога. Может, иначе, может быть, где-то идолам поклонялись, где-то что, но они, тем не менее, не отрицали идею единого Бога и не отрицали, самое главное, не могли отрицать, что этот единый Бог связан с еврейским народом. Так вот, когда дается какое-то увещевание, укор, упрек, что делает язычник? Он стремится упрекающего, увещевающего пророка и его храм уничтожить и разрушить. Соответственно, это люди разрушения, люди, у которых нет и не может быть будущего, и они пропадают. Это и есть пророчество о Ближнем Востоке, пропажа Амона. Суть этого пророчества – пропажа Амона, и дальше будут Муав, и Дом, и все остальное, с карты мира. Чем вызвано ликование Амона в связи с разрушением храма? Евреи на всем протяжении жизни были хорошими соседями. Евреи никогда не шли против Амона войной, давали им работу, вели какой-то бизнес, были исключительно мирно к ним настроены. Все немногочисленные военные конфликты с Амоном были по их инициативе. Были конфликты, были войны с Амоном, каждый раз по их инициативе. Их было немного, даже по их инициативе было немного таких войн. Давайте мы их немного вспомним. За все время судей царства Иудея ни на кого не нападала. Иудея никогда ни на кого не нападала. Она жила сама по себе и как-то не видели ни цари, ни пророки, ни еврейский народ не видели никакой причины, почему мы должны с кем-то воевать. У нас есть Тора, заповеди, есть экономика, есть то, чем мы живем. И как-то идея кого-то убивать для народа храма никогда не была актуальна. И так ни у кого не убивали, ни на кого не нападали, все было хорошо. Так и сегодня. Евреи славятся добрососедством и при этом нас ненавидят. Что бы ни сделали, нас ненавидят. Ибо корень антисемитизма не в том, что мы плохие, и не в том, что мы хорошие, а в том, чтобы вернуть нас назад, чтобы толкнуть нас, чтобы вернуть нас назад к ценностям горы Синая. Ибо гора Синая, одно из ее названий, от слова «сина» – ненависть. Ненависть, как только мы отдаляемся от горы Синай, включается ненависть, и народы мира возвращают нас, исторгают нас и говорят: не ассимилируйтесь среди нас, потому что если вы будете ассимилировать среди нас, мы все равно вас будем ненавидеть, вне зависимости от того, вы будете хорошими и плохими. Чем вы будете хуже, мы вас будем больше ненавидеть, чем вы будете лучше, мы вас будем ненавидеть, потому что мы будем вам завидовать, вы будете занимать наши рабочие и прочие места, поэтому мы вас будем ненавидеть всегда. Поэтому оставайтесь закрыты в своем народе и не женитесь на нас, говорят евреям народы мира. Потому что если еврей выйдет замуж за нееврейку, недолго пройдет время, прежде чем она или ее мать, теща, назовет его жидовской мордой. А даже если не назовет, будут замечательными людьми, то такой человек пропал для еврейского народа, и дети его будут неевреями. Муав и Амон, потомки Лота, племянники Авраама. Что сказано о Лоте? Что он отделился от Авраама из-за нехватки пастбищ. Земля пустовала, никого там не было вокруг, не было агломератов, не было крупных городов, стран, ничего не было. И вдруг происходит некий конфликт между пастухами Лота и пастухами Авраама, и Лот отдаляется от Авраама. Близость с Авраамом, которая дала ему возможность прийти к служению Богу, Лот вдруг оставляет. Из-за спора между рабами ему оказывается это несущественно. И куда он уходит? Он уходит в долину Мертвого моря, где потом образуется Мертвое море, где проживают самые нечестивые люди. Так Лот распорядился своей судьбой. Был племянником Авраама, мог бы создать единый с Авраамом народ, однако он породил Амона и Муава в результате близости со своими двумя дочерьми, которые привели к образованию тех самых народов, которые ликовали от того, что вавилоняне разрушили Иерусалимский храм. Тора запрещает нам наступательные войны против Амона и Муава. Как тут сказано в главе Дварим, «Векерафта мульбне Амон, и ты приблизишься, когда будешь выходить из Египта, к сыновьям Амона, альта цурем, ты не устраивай, не притесняй их, вальтит гарбам, и не провоцируй их, килоитен миэрец бне Амон леха Еруша, кивне лот натате Еруша, ибо не дам я землю сыновей Амона тебе в качестве наследия, дал я ее потомкам Лота». Итак, нельзя никаким образом евреям было Амон преследовать. Почему? Потому что Альпи Кабала, по глубокой тайне, о которой говорит Аризаль, книга Зоар, должны были две голубки из Муава и из Амона прийти, Рут, праматерь царства, и Наама, которая стала женой царя Шлому. У царя Шлому было много жен, однако следующего царя он назначил именно сына аммонитянки, прошедшей гиюр, Наама. То есть получается, что аммонитяне, они наши родственники, еще и в более позднем периоде. С более позднего периода. Оказывается, женой царя Шлому, сыном, который стал следующий царь, царь Рахавам, была именно Наама, аммонитянка. При этом о царе Рахаваме, который, может быть, имел не очень подходящих советников, о нем сказано, что он был мимале маком авотав, что он восполнял, соответствовал уровню своих отцов. То есть царь Рахавам сравнивается с царем Давидом и с царем Шломо, согласно его величию. И все последующие потомки царей являются потомками Наамы, аммонитянки. Короче говоря, наши родственники. Именно поэтому нельзя с ними воевать, что должны эти две голубки прийти для завершения божественного планирования царя Машиаха, который приведет нас к раскрытию божественности в этом мире. Наши взаимоотношения, как с Амоном происходили отношения? Сразу по возвращению в землю Израиля, когда евреи приходят в землю Израиля, завоевывают ее, Амон и Муав приходят с войной. То есть только евреи вышли из Египта, глобальные чудеса там происходили, не буду сейчас об этом говорить, это другая тема. Все народы были свидетелями этих глобальных чудес. Еврейский народ оказывается в земле Израиля, умирает Моше, умирает Иешуа, в дни которого божественное провидение, божественная помощь были, раскрывались глобальным образом. И наступает некий период застоя, в дни первого судьи Отниэля Бен-Кназа, когда чуть-чуть еврейский народ оказывается уже в состоянии некой духовной, мельчайшей духовной слабости. В результате приходят Амон и Муав с войной. В результате что они делают? Насколько это была существенная война, они хотели завоевать весь Израиль, евреев в Америку отослать. Что они именно хотели? Какая была цель войны? Оказывается, война была только приграничная. Они захватили только три точки. Прямо возле своей границы, возле границы с Муавом, а именно город Ерехо, Гилгаль, место, где располагался стан еврейского народа, когда евреи пересекли реку Ярден и оказались в земле Израиля, и Маабарот Ярден, то самое место, где евреи проходили через реку Ярден. То есть три места связи между еврейским народом и землей Израиля. Ибо Ерехо – это город, который называется замком земли Израиля, Гилгаль, место, в которое до строительства храма приходили все великие для того, чтобы черпать из этого духовные силы. И наоборот, Ярден – место, где Ярден остановил свое течение для того, чтобы евреи прошли посуху. Именно эти три символические места, ну, Ерехо, стены Ерехо опали, как мы с вами знаем. Именно эти три части, три места захватили муавитяне и эдомитяне, чтобы стереть, уничтожить, пропала память о связи между еврейским народом и землей Израиля. Больше они никуда не шли, им больше ничего было не нужно. Они устроили войну только для захвата этих трех частей. То есть стереть память еврейского, о еврейском народе. Это потомки Лота, который был племянником Авраама. Вместе с ним ушел, когда Всевышний обращается к Аврааму, пойди в землю Израиля. В результате Игуд бен Гера из колена Бениамина, второй судья, после Отниэля Бен-Кназа, в дни которого еврейский народ был еще народом знания. Иуд Бен-Гера возвращает их на место, отбивает у них эти территории и возвращает их на свое место. Дальше много лет тихо. В конце периода судей Амон снова приходит с бесчисленной ратью народов Востока, то есть мобилизовала талибов из Афганистана, Пакистана, разорять землю. И тогда Ифтах удостаивается чуда. 300 человек было в его армии, и он возвращает бесчисленную рать, ибо для Бога нет разницы, большим числом победить или малым. Ифтах сам распускает, в армии была намного больше, он распускает ее и идет воевать с 300 человек, людьми и побеждает, отгоняет назад ОМОН. То есть, обратите внимание, отгоняют, не идут на захват ОМОНа. Ни в первом случае, ни во втором случае. Следующее нашествие ОМОНа было сразу же после избрания на царство первого царя Шауля. Тогда ОМОН наступает на царство Израиля. То есть ОМОНу не нравится концепция царства Израиля. И они обращаются к жителям Явеш-Гилада, те, кто жили на Голландских высотах, а там жила часть колена Беньямина, не будем сейчас вдаваться, по какой причине. Проживала часть колена, я сейчас перегружу просто информацию, проживала колено Беньямина, и они обратились и сказали, после того, как царь Шауль из колена Беньямина был назначен пророком Шмуэлем на должность, был помазан царем, пророком Шмуэлем, тогда ОМОН приходит с войском, останавливается напротив Явеш-Гилада и предлагает каждому добровольно, чтобы не началась война, выколоть правый глаз. Это вы, представители колена Бениамина, сын колена которого царь Шауль становится царем, выколите себе правый глаз. Комментаторы говорят, что они не имели в виду именно глаз выкалывать. Они сказали: возьмите свои свитки Торы и вырежьте оттуда текст, который говорит, что аммонитяне и моавитяне не войдут в еврейский народ. Отредактируйте свиток Торы. И это еврейский народ воспринял как выкалывание правого глаза. Любое изменение в Торе допустить, даже в том, что на самом деле не было чем-то существенным. Они не говорили: вырежьте там соблюдение шаббата или соблюдение чистоты семейной жизни, одевание тфилин, то, что существенно. Они говорили: нас, аммонитян и моавитян, просто сотрите, чтобы нас там аммонитян и моавитян там не было, что нам нельзя в еврейский народ войти, потому что мы качество благодарности в себе не способны развить. У нас есть сбой в наших душах, который не дает нам права, даже приняв иудаизм и став евреем, жениться на евреях, слиться с еврейским народом. Вот это уберите. В результате царь Шауль мобилизует армию, идет воевать против них, побеждает их, разбивает их армию и снова не идет воевать против них, только защищает евреев, свитки Торы защищает и не идет воевать. После упрочения царства дома Давида, царь Давид отправляет посла к Амону для того, чтобы с ними как-то о чем-то договориться. Что они делают? Они обривают пол бороды послу государства Израиль в рамках издевательства над ним. Борода для еврея – это символ его служения Богу. Образ еврея, они обривают бороду послу государства Израиль. Соответственно, начинается война с Амоном. И тогда это происходит в условиях войны царя Давида с филистимлянами. То есть у евреев происходит война сначала на Западном фронте с филистимлянами, которые поклонялись русалке мужского пола, то есть концепции жить, живи в этом мире как рыба, без семейных связей, без завета, без чего бы то ни было угодно. Они пошли воевать против евреев. И в это время посол приезжает в Амон, посол Израиля приезжает в Амон для того, чтобы там договориться о мире, чтобы не воевать на двух фронтах. Что делают они? Обрезают ему половину бороды. Начинается одновременно война на втором фронте. В это время царь Давид практически погибает, сражаясь с филистимлянами, когда брат Голиафа практически пересилил его, если бы не чудо, которое произошло, когда Авишай бен Цруя появляется на западном фронте и спасает царя Давида. И тогда армия поклялась, что не будет больше воевать, если царь Давид не останется во дворце. Царь Давид находится во дворце, и чем он занят? Поисками Батшевы. Потому что ему 58 лет, он понимает, что даже если сегодня родится у него ребенок, то он не сможет довести его до бар-мицвы. И он ищет Батшеву, потому что он знает, что из всех сыновей, которые есть у него на сегодняшний день, никто не достоин того, чтобы стать. В результате сын Шломо, который таки родился от Батшевы, которую нашел царь Давид, он берет Нааму из Амона только для одной цели – родить Машиаха. Он нашел у этой Наамы, аммонитянки, такой духовный потенциал, который необходим для рождения Машиаха. Машиах еще не пришел, но мы знаем, что потомки царя Рехавама были столь великими людьми, что они обладали определенными качествами Адам Ришон, первого человека. Об этом говорится и царь Хизкияху практически стал Машиахом, как об этом говорится в 14 главе книги пророка Йешаяху. Итак, взаимоотношения с Амоном. Муав и Амон все время ведут войны, главное, не ведут войны за имущество, за территории, за... Они хотят стереть саму концепцию царства Израиля, места связи между еврейским народом, Богом и землей Израиля. Они выступают против еврейского народа, как против народа завета, против нашего завета. Не против физлиц, еще раз, и не за какую бы то ни было экономику они ведут эту войну. И еще несколько случаев. Амон посылает Ишмаэля для убийства Гидалии бен Ахикама, наместника Иудеи, когда уже до конца потухла искра еврейского пребывания в земле Израиля, и последние евреи были вынуждены покинуть землю Израиля, ушли в Египет. Амон ликует и радуется, что храм наконец был разрушен, и евреи были изгнаны. О нем сейчас скажет пророк Йехескель, а пока его учитель, пророк Ирмияу, говорит следующее. «Лахен гене ямим баим наум Ашем, и вот дни наступит речение Господа, ве ешмати эль рабат бней Амон, труат милхама ве райтал этель шмама. И я дам услышать городу бней Амон, сыновей Амона, звук войны, труат, трубление войны, и превратится этот город в холм вечный». Холм вечный до сегодняшнего дня. Тогда им в это казалось сложно поверить, однако это в высшей степени исполнилось. Сегодня, в общем, вся территория арабов, которые проживают в Иордании, Амон и Моав сегодня в территории Иордании. В территории Иордании сегодня живут какие-то арабы, никаким образом не связаны ни с Амоном, ни с Моавом. Арабы-пришельцы, которые еще 150 лет тому назад, там вообще ничего не было, был вечный холм, а теперь на этот холм пустующий еще арабы наложились и разрушили все остальное, что было. Ну, построили какие-то города, может быть, но не более того. Короче говоря, Амон полностью уничтожен, полностью исполнилось это пророчество. Итак, продолжает пророк Йехескель. «За это вот я отдаю тебя сынам Востока в наследие, и расположат поселение свое у тебя, и поставят среди тебя жилища свои». Вот прямо пророчество о том, что я сказал. Что, кстати говоря, не заметил до сих пор. Давайте еще раз более внимательно прочтем. «За это вот я отдаю тебя сынам Востока в наследие, и расположат поселение свое у тебя, и поставят среди тебя жилища свои. Они будут есть плоды твои, пить молоко твое. И превращу я Рабат бне Амон в пастбище верблюда, в землю сынов Амона, в лежбище для скота, и узнаете, что я Господь». Действительно, прямо так написано. Мне как-то показалось это. Не обратил внимания на... Видите, прямо иногда во время урока что-то узнаешь. Короче, то, что я сказал своими словами относительно того, что полностью этот... Еще раз. Я привел пророк Ирмияу, который говорит, что Амон и Моав превратятся в пустыню, в падбище, и привел исторически, оказалось, что пророк Йехескель прямо об этом пишет, что это произойдет, что с востока придут какие-то арабы, которые захватят и разрушат остатки того, что там было. «Ибо так сказал Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и возрадовался в совершенном отвращении души к земле Израиля. За это вот я простер руку мою на тебя, и отдам тебя на разграбление народом, и истреблю тебя из народов, и искореню тебя из стран, уничтожу тебя, и узнаю, что я Господь». Как мы говорили, что это пророчество не радость, не ликование пророка о том, что Амон получит свое наказание, а плач пророка о том, что Амон оказался настолько необучаемым, настолько недостойным и настолько лишенным элементарных, достойных, возвышенных качеств, как благодарность, что хотел зла еврейскому народу на протяжении всего своего существования. Давайте посмотрим, что об этом говорят комментаторы. Итак, радость Амона в связи с разрушением храма. Это многовековая история взаимоотношений между Израилем и ближайшими соседями, весьма поучительна, ибо нет ничего нового под солнцем. Суть антисемитизма – уничтожить царство Торы из мироздания, что вызвало ликование Амона в связи с разрушением Иерусалима. Чем Амон так уж восхищался, из-за чего так уж ликовал? Талмуд в трактате Евамот. Амар Раби Йонасан. Майдектив. Что написано? Написано в книге Эйха. Плач Иеремии. Ядо парас цар эль коль мехмаде. Руку вредитель, преследователь, враг наложил на всю славу, на все приятное, на все достойно его. Зе Амон Умуав. Это народы Амон и Муав. Это пророчество пророка Ирмияху исполнилось по отношению к Амону и Муаву. Бешаша нихнесовды кохавим лерехаль, в час, когда язычники вошли в Иерусалимский храм. А коль нифну алькесов и зара. Все бросились разграбить серебро и золото, Амон и Моав нет. Вегем нифнуаль сифрей Тора, они обратили свое внимание на свитки Торы. Амру зеше катув боло яво Амонию Моави бекаляшем и сарев беэш. И сказали, что эта книга, в которой написано, что не войдет амонитянин и муавитянин в общину Бога, да будет сожжена огнем, что лишний раз показывает, что действительно люди, уничтожающие свитки Торы, они, их потомки, войти в еврейский народ, недостойны. Поэтому вопрос того, кто достоин сегодня войти в еврейский народ из народов мира, это вопрос очень непростой, несомненно, для этого требуется быть не таким, как амавитяне и мавитяне. Сегодня нет ни одного человека, которому было бы запрещено, пройдя гиюр, вступить в еврейский народ по причине его национальной принадлежности к Амону или Моаву. Потому что ни Амона, ни Моавы сегодня не существует. Все они были полностью ассимилированы. Сегодня нет ни одного человека в мире, который в паспорте бы писал у себя амонитянин или муавитянин. Ну а по поводу нас сказано, «Ватем адвеким лбэшэм элокехэм хаим кулхэм айом», «А вы, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы все сегодня». Амон и Моав уничтожали свиток Торы, не осталось памяти на земле, еврейский народ, верный Торе, пройдя через тяжелые испытания и изгнания, сохранился до сегодняшнего дня. Талмуд в трактате Сангидрин. Амар Ула. Амон и Моав шевивы бише Иерусалим гаву. Амон и Моав были погаными соседями Иерусалима. Киван дешмаингу леневей декамит набы лехурбана Иерусалим. Когда они услышали о том, что пророки пророчествуют о разрушении Иерусалима, шалхула Навуходнецар. Они послали к Навуходнецару буквы та, пойди и выйди, отвечает им на выходные. То есть они инициировали разрушение Иерусалимского храма. Говорит на выходные, цар Мистафина, я немного опасаюсь. Дело ла авду лик и да авду бекамой, чтобы не произошло со мной, как произошло со всеми предыдущими, желающими военачальниками, желающими захватить Иерусалим. В первую очередь он имел в виду царя Ассирии Санхерива, армия которого пала возле стен Иерусалима, 185 тысяч человек пали, когда ангел Гавриэль раскрыл им уши, и они услышали, как ангел восхваляет Творца. Он не захотел этого. Шалхулей ки эйн гаиш бевейто. Тогда посылают моавитяне, амонитяне письмо царю Вавилона, говоря, что хозяин не дома, Всевышний покинул Иерусалимский храм, как об этом говорил пророк Ирмияху, и как пророк Йехескель описывал божественную колесницу, которая прошла над Иерусалимским храмом и забрала божественное присутствие, о чем мы с вами учили в более ранних главах. Аллах Бедерах ушел он путем своим, то есть Бог покинул Иерусалимский храм, так сказали амонитяне и моавитяне. Шалах лагу, ит лагу цадики, деба, послал им на выходные царь Вавилона письмо обратно и дал им ответ, что есть у них праведники. Ит лагу цадики, деба урахми, умай тулей, что они могут попросить им милосердия, и вернется хозяин храма назад, в свой божественный храм, шалхулей, срора кесов лахах баядо. Ответили они Амон и Моав Вавилону, что забрал он кошелек с сбережениями своими, забрал в свой дом, и нет серебра, иначе как праведников. Таким образом, говорят они, что умерли те праведники, которые могли просить Иерусалим, о Иерусалиме и о мире для него. Незадолго до этого в осажденном Иерусалиме пророк Ирмияху говорил о воздаянии народам за разрушение божественного города. То есть пророк Ирмияху тоже об этом говорил совсем незадолго до этого. «Гине ямим баим на умашем, вегишмати эль рабад бне амон труат милхама врайтал и тель шмемай». Вот наступают дни, и услышат сыновья Амона трубление войны и превратятся в холм вечный. Однако им это не помогло, они не обратили на это ни малейшего внимания. Теперь воздаяние Эдому. 12 стих, здесь сказано следующее. Так сказал Господь Бог: за то, что делал Эдом, когда местью мстил дом Иуды и согрешил грехом и мстил им, за это, так сказал Господь Бог, и простру руку мою на Эдом, и истреблю в нем человека и скот, и предам его разрушению от Теймана до Дедана, от меча падут они, и отдам месть мою над Эдомом в руку народа моего Израиля, совершат над Эдомом по гневу моему и ярости моей, и познают месть мою слово Господа Бога. Эдом. Родной брат Исав, родной брат Якова Исава, является пращуром народа Эдом, так его назвали Эдом, красный, тот, кто обладает влиянием, но желание сильнее, чем его мышление. Итак, о воздаянии Эдому. Малбим говорит так: «Венатати, вахарках этенет никматиба Эдом, и дам я наказание мое Эдому. Шинком бан никмат кевод шмо рамихулаль», что воздадут Эдому за осквернение божественного имени. «Гира некема рамиюэдет бадеврейнавим», это месть, о которой говорят пророки, пророк Ихескель об этом говорит. Малбим объясняет нам пророка Ихескеля. «Некмазути ебьядбаны Исраэль», что это воздаяние Эдому будет сыновьями Израиля. «Альедей Машир бен Юсеф», посредством Машиха из колена Юсефа. «Вейсав бе Эдом кеапи у кехамути, гашмура лэгэм лахрита ямим, веядует никмати». Итак, какая задача Машиха из колена Юсефа в аспекте Исава? Машиах бен Юсеф обладает способностью привести еврейский народ в состояние года, в состояние славы, в состояние, когда духовность нашего народа будет такая, что непосредственно раскроется весь позор Эдома, человека, живущего в этом мире, с желанием страстей, стремления к славе и зависти. Тогда раскроется вся эта гниль внутри Эдома, потому что Эдом внешне, он выглядит очень престижно. Хорошие костюмы, хорошая такая пустая улыбка, и внешне все нормально. Внутри полная гадость и гниль, поскольку эдомская цивилизация, она создана исключительно на этих трех началах. Стремление человека к самореализации. И когда колено Юсефа придет еврейский народ в состояние года, в состояние славы, то тогда гнили дома раскроется, и его, в частности, это будет наказание дому, когда покажут ему, насколько они гнилые, насколько это не дело. В трактате Гитин сказано следующее. Нерона Кесарь, император Нерон, Шада Гиры Лемизрах. Он свой направил, выстрелил из лука, и каждый раз стрелы из лука летели в сторону Иерусалима. В какую бы сторону он ни стрелял, все обращалось в сторону Иерусалима. Амар Лейла Янука, обратился он к еврейскому ребенку и говорит: «Псок ли псуких?» Он говорит: «Скажи, что ты сейчас изучаешь?» Императору Нерону было интересно, потому что каждый раз, когда он пытался свои военные задача реализовать, как-то каждый раз получалось, что стрелы летели в сторону Иерусалима, то есть каким-то образом, куда бы он ни стрелял. А Марлей, и ребенок прочел тот стих, который он учил в то время. «Венататет никмати бэдом», и дам я, воздам я местью моей Эдому. Это слова пророка Ихескеля, которые мы учим. Их приводит Талмуд в трактате Гитин. Боядами Исраэль, что Эдом получит наказание за то зло, которое еврейскому народу он причинил. Амар Куча Бригу. Амар. Тогда император Нерон остановился и понял. Куча Бригу. Байли Хруви Бейтей. Убайли Кфури Ядой Берару Гавра. Что же Всевышний хочет разрушить свой храм, разрушить второй храм. И хочет при этом очистить свои руки мною, что я окажусь виновным в том, что Иерусалим будет разрушен, я окажусь виновным. Арак Азель Вейгаер, Венафик Мины Раби Мейр. И он вышел, решил изменить. Он принял Гиюр и в результате отказался от войны против Иерусалима, и от него родился Раби Мейр через некоторое время. О народе Эдом мы продолжим в следующей лекции, а пока давайте подведем вкратце итог того, что мы прочли. Пророк Йехезкель говорит о завершении цивилизации Ближнего Востока, о пропаже, то есть что значит пропажа, полная ассимиляция, завоевание, то есть технически пропажа Амона, Муава, Цора, Египта и Дома филистимлян была осуществлена Навуходоносором, царем Вавилона. Он технически их все захватил, переселил, ассимилировал, и они прекратили свое существование. Концептуально это не некая случайность, так что вдруг Вавилон начал какие-то страны захватывать и что-то при этом делать. Концептуально причина в том, что наступает время перехода исторической цивилизации к греческому и римскому изгнанию еврейского народа. Греческое испытание намного более тяжелое, когда греки перевели Тору на греческий язык, оторвали мудрость от образа человека, так что человек может быть может знать мудрость, о чем сказано в Талмуде, что это хамор нусе сфарим, осел, везущий на себе книги, оторвали мудрость от образа человека, человек стал недостойным и знающим. Это то испытание, через которое мы проходим сегодня. Соответственно, все эти народы Ближнего Востока больше не релевантны, не нужны, они пропадают, от них не остается никакой памяти. И важно отметить, что пророки не ликовали и не радовались тому, что народы получат свое наказание, в частности, народ Амон, который на протяжении всего времени пытался причинять зло еврейскому народу, и все это было очень печально. Амон боролся именно и исключительно против царства еврейского народа, против его связи с Богом и связи с землей Израиля. Пророчество о Ближнем Востоке, 25 глава, полная пропажа древних цивилизаций Ближнего Востока с исторической карты мира. Они возвращаются в археологические раскопки, которые потом в Иордании, сегодня территория Иордании, территория Амона и Муава, пришли арабы издалека, как непосредственно было сказано в 25 главе книги пророка Йехезкеля. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановимся.